Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы слушаем размышления святых, духовно опытных пастырей и просто интересных христианских авторов. «Церковь есть тайна преодоления одиночества», написал однажды Сергей Фудель, удивительный подвижник и мыслитель XX века. Как это одиночество преодолевается? Только ли в том смысле, что церковь – община, собрание людей? Или мы все же не поймем эту тайну преодоления одиночества, если не увидим, что главное в церкви – сам Бог, Его присутствие? Какое место в деле преодоления одиночества играют таинство церкви и конкретно таинство Евхаристии? О церкви с этой стороны, очень человеческой, очень личной, мы поговорим в нашей сегодняшней программе. И начнем с уже прозвучавшего имени духовного писателя Сергея Фуделя. Послушаем фрагмент аудиоверсии его книги «У стен церкви».
Совсем особенное чувство нетленной жизни испытывает человек, когда сознает себя стоящим около действительной святости церкви. Это длится недолго, и человек в эти минуты еще не знает, наверное, находится ли он сам в этой святости, то есть в святой церкви, но на какой-то блаженный миг чувствует, что стоит около ее пречистых стен. Ибо наше бытие в церкви – это не право наше, а всегда чудо и нечаянная радость. Церковь есть тайна преодоления одиночества. Это преодоление должно ощущаться совершенно реально. Так что, когда ты стоишь в храме, ты тогда только истинно подходишь к стенам Церкви Божией, когда луч любви робко, но и внятно начал растапливать лед одиночества, и ты уже не замечаешь того, что только что воздвигала вокруг тебя колючую проволоку. Ни неверия священника, воображаемого тобою, только или действительного, ни злости уставных старух, ни дикарского любопытства двух случайно зашедших парней, ни коммерческих переговоров за свечным ящиком. Через все это ты идешь к слепой душе людей, к человеку, который, может быть, через минуты услышит лучше, чем ты, яснее, чем ты, голос человека и Бога, и Иисуса Христа. Ощущение церкви как общечеловеческой реальности дается иногда совершенно неожиданно. Я еду в метро, стою и вижу. Сидящая женщина держит на руках девочку лет 2. А она через спину матери и вне ее видения тянется крошечной рукой в синей вышитой рукавичке к тормозному рычагу. Вот-вот и дотянется. И тут же я заметил, что вместе со мною на все это глядит мой сосед, еще молодой, хорошо одетый обычный москвич. Наши взгляды встретились, и вдруг мы оба радостно улыбнулись. Нас охватило обоих единое чувство общечеловеческого чистейшего сокровища, спрятанного в синей рукавичке. За рычагом какие-то чужие силы, какой-то холод познания добра и зла, а здесь тепло и непостижимая из себя несознающая безгрешная власть детской души. Мы с этим человеком улыбнулись друг другу не как чужие, но как люди единого и тоже на миг теплого и чистого сердца. А это и есть церковь. Старец-архимандрит Серафим Битюгов провел в затворе не в монастыре, а в миру примерно 12 лет. Главным образом в Загорске, где и умер 19 февраля 1942 года. В затвор он ушел на послушание. Он был в Дивеево у блаженной Марии Ивановны, рассказывал ей о своей работе на приходе в церкви Кира и Иоанна в Москве, работе, очень его вдохновлявшей. Она его прервала и говорит: «Иди в затвор». Он удивился и стал возражать. Она опять ему говорит: «Иди в затвор». Он еще раз попытался привести какие-то разумные доводы против такого решения, но она в третий раз сказала ему то же самое. И тогда, рассказывал он мне, я ей сказал: «Благословите, матушка». В затворе он пробыл до самой своей смерти. Так простая, так сказать, женщина, не имевшая никаких иерархических прав, имевшая только личную святость, решила судьбу архимандрита. Обычные нормы отношений, наблюдаемые на поверхности церкви, как-то изменяются на ее глубине. Епископы, духовные дети простого иеромонаха отца Алексея Засимовского, помню, кланялись ему в ноги при свидании. У праведников иные законы. Старец Серафим рассказывал мне как-то еще один случай из его практики, говорящий о том же. Главным по сану в его храме был одно время епископ. Однажды возник спор по важному духовному вопросу. С мнением отца Серафима епископ был не согласен, и отец Серафим находился в большом смущении, не зная, как поступить. Это продолжалось до тех пор, пока это его мнение не подтвердил отец Нектарий Оптинский. И тогда отец Серафим, как настоятель, поступил вопреки мнению епископа. Слово простого оптинского иеромонаха решило вопрос. В иерархическом культе Рима это было бы немыслимо. Помню серебро длинных волос на плечах отца Серафима, а сам он в синей толстовке и брюках, без подрясника, и этим нарядом смущается, а может быть, испытывает меня. «Вот вы так снисходительно, — говорит он, — не обращайте внимания на мой костюм». «Батюшка, — восклицаю я, совершенно искренне, — какое же это может иметь значение?» Он молчит. Но я вижу, что он доволен, значит, нет преград между его теплой заботой о моей жизни и мной. Ничто внешнее этому не мешает. Около тепла святой души тает лед сердца. Мне трудно в каком-то смысле быть рядом со старцем, и в то же время около него я снова точно в материнском лоне. Может быть, и в лоне младенца не всегда чувствует себя уютно. Бесконечно человеческой заботы о всяком, кто к нему подходит или кто нуждается в духовной помощи, в сочетании уже с нечеловеческой, но сверхъестественной силой иного духовного зрения, вот как можно было бы приблизительно определить обаяние всякого истинного старца. Помню, я переписывал одно его письмо какой-то духовной дочери по его поручению, и оно начиналось так: «Чадо мое, любимое». Вот он стоит в подряснике, опоясанный кожаным поясом, в полумантии, со всеми нами на молитве. Иногда крестит кого-то в пространстве перед собой, какого-то отсутствующего своего духовного ребенка. Иногда останавливает чтеца и начинает читать сам. Но на середине псалма или молитвы вдруг замолкает, так глубоко вздыхая, что дыхание наполняет комнату. И мы молчим и ждем, зная, что его молитва именно сейчас не молчит, но кричит к Богу. Или бывало так: он начинал читать молитву обычным голосом, размеренно, уставно. Но вдруг голос срывался, делался напряженным, глаза наполнялись слезами, и так продолжалось иногда несколько минут. Обычная для нас колея уставного молитвенного строя при нем иногда явно нарушалась. С ним нам могло быть, так сказать, неудобно молиться. Так же неудобно, как не умеющим плавать, идти за умеющим в глубокую воду. Отец Владимир Криволуцкий однажды выразил ему свое смущение и осуждение. он промолчал и не изменился. Я думаю, что еще в большем неудобстве мы бы почувствовали себя на апостольском богослужении, когда простые миряне получали откровения, говорили на незнакомых языках и пророчествовали. Для нас такое богослужение только предмет исторического интереса, а для святых оно, очевидно, есть реальная возможность.
Это был фрагмент аудиоверсии книги Сергея Фуделя «У стен церкви». А теперь, скажем так, обратимся к одному из основных понятий, которое будет встречаться в нашем сегодняшнем разговоре. Речь о центральном таинстве церкви, о таинстве Евхаристии. Мы послушаем фрагмент аудиоверсии знаменитого православного катехизиса святителя Филарета Дроздова, величайшего российского святого и богослова XIX века. Само слово «катехизис» нередко ассоциируется с каким-то назиданием, поучением. Но в нашем случае, как мне кажется, катехизис прочитан как книга, опять же, очень личная, как размышление над вопросами, которые задает себе человек, постигая церковную жизнь. Потому что текст читает телеведущий Николай Дроздов, двоюродный прапраправнук самого святителя Филарета, автора катехизиса. Текст построен как раз в виде ответов и вопросов. Мы послушаем фрагмент главы о причащении.
О причащении. 312. Что такое таинство причащения? Причащение или Евхаристия – это таинство, в котором верующие под видом хлеба и вина вкушают подлинные тело и кровь Иисуса Христа для вечной жизни. 313. Как это таинство установлено? Таинство причащения Господь Иисус Христос в первый раз совершил непосредственно перед своими страданиями, предварительно показав через него живой образ этих страданий. Сам причастив апостолов, Он дал им заповедь всегда совершать это таинство. 314. Каково место этого таинства в христианском богослужении? Таинство причащения составляет самую главную и существенную часть христианского богослужения. 315. Во время какого богослужения совершается таинство причащения? Таинство причащения совершается на литургии. 316. Что означает слово «литургия»? Слово «литургия» значит «общественное служение». Однако литургией называется только то богослужение, за которым совершается таинство причащения. 330. Как называется часть литургии, во время которой верующие готовятся к таинству? Часть литургии, во время которой верующие готовятся к таинству, в древности называли литургией оглашенных. Кроме крещенных и допускаемых к причащению, присутствовать на ней могут и оглашенные, то есть люди, готовящиеся к крещению, а также кающиеся, но не допускаемые к причащению. 331. С чего начинается литургия оглашенных? Литургия оглашенных начинается благословением или прославлением Царства Пресвятой Троицы. 332. Из чего состоит литургия оглашенных? Литургия оглашенных состоит из молитв, песнопений, чтения книг апостольских и Евангелия. 333. Чем оканчивается литургия оглашенных? Литургия оглашенных оканчивается повелением оглашенным выйти из храма. 334. Что такое литургия верных? Часть литургии, за которой совершается таинство причащения, называется литургией верных. На этом богослужении имеют право находиться только верные, то есть те, кто уже принял крещение. 335. Каково важнейшее действие литургии верных? Важнейшим действием литургии верных является произнесение слов, сказанных Иисусом Христом при установлении таинства. «Приимите, едите, сие есть тело мое, пите, от нея вси, сия есть кровь моя Нового Завета» из Евангелия от Матфея. И затем призывание Святого Духа и благословение даров, то есть принесенного хлеба и вина. 336. В чем смысл этого действия? В это время после троекратного благословения хлеба и вина они присуществляются в истинное тело Христово и в истинную кровь Христову. 337. Как понимать слово «присуществление»? В изложении веры восточных патриархов сказано, что словом «присуществление» не объясняется способ, которым хлеб и вино претворяются в тело и кровь Господа. Этого не может постичь никто, кроме Бога. Поэтому этим словом показывается только то, что истинно, действительно и по своей сути хлеб становится истинным телом Господа, а вино – самой его кровью. Также о святых и пречистых тайнах Господних пишет святой Иоанн Дамаскин. Тело есть поистине соединенное с Божеством, именно то, которое было воспринято от Пресвятой Девы. Но не сходит с небес вознесшееся тело, а хлеб и вино претворяются в тело и кровь Божию. Если хочешь понять, как это происходит, то достаточно знать, что схождением Святого Духа. Таким же путем и от Богородицы себе самому и в себе самом составил Святым Духом Господь плоть. Более не знаю того, что Слово Божие истинно, действительно и всемогуще, действие же Его непостижимо. Из четвертой книги. 338. Как следует приступать к таинству причащения? Приступающий к таинству причащения должен открыть перед Богом свою совесть и очистить ее покаянием в грехах. Этому способствуют пост и молитва. «Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем». Из первого послания к Коринфянам. 339. Что с нами происходит в таинстве причащения? Причащающееся тело и крови Христовы соединяется с самим Иисусом Христом и в нем приобщается к вечной жизни. «Ядущий мою плоть и пьющий мою кровь пребывает во мне, и я в нем» из Евангелия от Иоанна. «Ядущий мою плоть и пьющий мою кровь имеет жизнь вечную» из Евангелия от Иоанна.
Это был фрагмент аудиоверсии катехизиса святителя Филарета Дроздова. Текст читал Николай Дроздов, двоюродный прапраправнук святителя Филарета. Среди тех, кто смотрит на церковь со стороны, нередко можно встретить взгляд на церковь как на своего рода иерархически богослужебную структуру, некую сакрализованную систему, в которой человек должен занять положенное ему место. Наш следующий собеседник категорически не согласен с таким взглядом. В том смысле, что в церкви, конечно, есть и структура, и иерархичность, но если мы видим в церкви только это, то мы еще не видим саму подлинную, настоящую церковь. Давайте послушаем фрагмент аудиоверсии беседы «Церковь и Евхаристия» митрополита Антония Сурожского.
Евхаристическая приобщенность в таинстве причащения, быть может, является самым потрясающим, самым дивным моментом. И однако это только один из видов чудотворного события Церкви. И это настолько верно, настолько правда, что Иустин Философ где-то пишет, что если мы раз в жизни стали членами церкви путем таинства посвящения, то есть крещения, дара Святаго Духа и приобщения, и сумели бы не потерять данную нам благодать, этого единого причащения могло бы быть достаточно на всю жизнь. Это не значит, что мы не должны причащаться чаще. Это значит, что дары Божии неотъемлемы. Мы их теряем как бы в себе самих субъективно, но они в нас есть. И если мы не были бы сначала приобщены Богу, то, приобщившись незаконно, мы бы сгорели. Мы не стали бы купиной неопалимой, мы стали бы кучей дров, которые превращаются в пепел. А наш ответ начинается с момента, когда мы признаем, узнаем свое сиротство, обращаемся к Богу и говорим: «Приди, Господи, потому что без Тебя я жить не могу». Но дальше, в течение всей жизни, должна продолжаться эта приобщенность. В одном современном французском романе идет рассказ о том, как молодой священник умирает от рака и поэтому не в состоянии изо всех человеческих сил устремляться к Богу. Он только тоскует по нему, он кричит о своей нужде. В разговоре один молодой человек ему говорит: «Нас так поражает в вас сила молитвенного духа». И священник с отчаянием говорит: «Да этого-то во мне и нет. Я ищу молитвы всей душой, всей тоской своей, и не могу достичь ее». И молодой человек отвечает: «Это мы и чувствуем в вас, чего не чувствуем ни в себе, ни в других людях». Поэтому такая устремленность уже есть приобщенность. И с другой стороны, когда мы сознаем, что нам дано, как не ответить благодарностью, как не ответить изумлением? Я хочу сказать еще два слова о причащении с другой точки зрения. На Синайской горе Моисею не было дано видеть Бога лицом к лицу. Ему было только дано войти в славу Божию, и Бог как бы прошел мимо, и этого видения было достаточно, чтобы лицо Моисея так воссияло, что люди не могли вынести этого излучения божественного присутствия. Моисей закрывал лицо покрывалом, потому что люди не могли смотреть на него. Исход, глава 34, стихи с 33 по 35. Приобщаясь святых тайн, мы получаем больше, чем Моисей, который только увидел как бы проходящего мимо него Бога. А как редко замечают в нас какое-то сияние. И над этим мы должны задумываться, потому что не Бог виноват в этом, а наша поверхностность, наша неспособность воспринять и удержать это чудо. Но, предположим, свет так мало брезжит в нас, что надо действительно иметь глаза, чтобы видеть. Однако разве мы сами это переживаем? Вот пример из жизни Симеона Нового Богослова. Глубокий старик, он приобщился святых тайн, вернулся в келью, сидит на деревянной скамье, которая ему служит и кроватью, и сидением. Оглядывается на стены своей кельи, смотрит на себя и восклицает: «Я смотрю на это обветшалое тело и ужасаюсь, потому что эти обветшалые члены мои – Божии члены через причащение. Христос во мне живет, Бог во мне живет, и эта келья такая малая, ничтожная, шире небес, потому что небеса не могут содержать Божие присутствие. А через мою плоть Бог весь присутствует в этой келье». Разве мы когда-либо что-нибудь подобное переживали или переживаем? Опять-таки, искусственно мы не можем этого достичь, но бываем ли мы достаточно внимательны, чтобы заметить, что это случилось с нами? Или мы так привыкли, что живем в тайне Божией, что больше не замечаем того? Об этом нам надо задумываться. У меня есть возражение против структуры евхаристической общины, как общины, собранной на богослужение только для причащения святых тайн, потому что мне кажется, что это, боюсь употребить такое слово, сужение безграничности того, о чем я сейчас говорил. Это только один частный случай, но это не все. Когда богословы себе представляют церковь как евхаристическую, богослужебно-евхаристическую структуру, то начинается уже полная беда, потому что получается пирамида власти и подчиненности, подвластности. Миряне, духовенство, епископ, патриарх – все это поднимается такой пирамидой, и на каждом уровне у кого-то есть власть, а у кого-то послушание. На самом же деле, когда мы читаем Евангелие, мы видим, что все наоборот. Если ты хочешь быть первым, будь последним. Если хочешь быть во главе, будь всем слуга, будь раб всем. Евангелие от Матфея, глава 20, стих 27. Так что такая структура, эта пирамида, может иметь место, если хотите, но она стоит наоборот. Это образ, который мне раздал отец Сафроний. Она стоит на точке, но эта точка не патриарх, эта точка – Спаситель Христос, и вся тяжесть мира лежит на его плечах. Это тоже мы должны понимать. Мы не должны думать о церкви как о такой структуре, где одни учат, другие учатся, одни властвуют, другие подчиняются. В этом заключен соблазн, трагический соблазн для каждого священника, для каждого епископа. В предельном виде это ересь, будто кто-то единственный, кто стоит на самой высокой точке, представляет собой главу церкви. Нет главы церкви, кроме Христа. Нет никакой силы в церкви, кроме Святаго Духа. И это причина, почему во всех таинствах священник не является тайносовершителем. В какой-то момент священник призывает Святаго Духа совершить то, чего он не может совершить сам. Никакие благодатные дары не могут дать человеку власть над Богом, чтобы его заставить войти в этот хлеб и превратить его в тело Христово, войти в вино и превратить его в кровь Христову. Никакое рукоположение или посвящение не может дать человеку власть над тварью, чтобы она пассивно подчинилась его велению и приняла Бога без открытости. Поэтому в Евхаристии, в крещении, во всех таинствах всегда есть момент, когда священник говорит: «Господи, сойди и соверши это. Я буду говорить слова, я буду действовать, но единственный первосвященник и священник всей твари – Христос, единственная сила, совершающая чудо, Святой Дух». И в этом смысле евхаристическое богословие, которое думает о церкви как о структуре, ошибочно, оно обман. Оно превращает церковь в человеческое общество иерархии, вместо того, чтобы было богочеловеческое общество божественного простора, божественной свободы. Потому что действие Божие – освобождение наше, а не порабощение. Чудо является не действием божественной власти, а действием божественной силы, выпускающей тварь на свободу. И наш ответ должен быть изумление, благодарность. Немецкое слово «Freiheit», английское «freedom», происходит от готского предгерманского корня, который значит «тот, перед кем падаешь на колени в поклонении». Это все, что мы можем сделать.
Это был фрагмент аудиоверсии беседы митрополита Антония Сурожского под названием «Церковь и Евхаристия». Напомню, в студии Константин Мацан. Наш разговор продолжим в следующей части программы.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».